эфиры «Дайджест ночной свободы». Сегодня с вами на хвалях ночной свободы Татьяна Поклад. Витаю всех, кто долучился, те застается на хвале свободы. Я выбрала для вас самые цікавые з гутарак с гостями ночной свободы, что гучали на гэтым тыдні от понеделку до пятницы. А так само цікавые репортажи, музыка, тыднёвы киногляд и апытанні на нечаканыя тэмы. Пачынаем з панядзелка 7 студзеня. У гэты дзень праваслаўныя вернікі ў Беларусі ды іншых краінах святкавалі Божае нараджэнне. Госцем начной свабоды ў гэты дзень быў праваслаўны святар Александр Верамейчык. З ім гутарыў вядучы Алексей Знаткевіч.
Айцец Александр, добры вечар.
Добрый вечер.
Верники вашей парафии у Менским Ручи сбираются на службы у калидоры Жесу номер 100. У вас нема адмыслового хору, але верники спевают сами. Накольки у гэтых умовах у вас атрымалася урачыста отсвяткаваць Божае нараджэнне?
Трэба ўсё гэта самому послухать и всё гэта самому убачыць. Усе наши верники бывают удзельнікамі таго самого хору, і вся царква спявае Богу. Я некалькі гадоў тому назад был у Словакии. Вось там слова хору не ведае ніхто. Гэта царква, якая налічвае усяго 55 тысяч вернікаў праваслаўных. Там спяваюць усе людзі. Я быў просто уражаны тым, што маленькая дзяўчынка, якой было ўсяго ж, можа, там гадоў 5 ці 6, яна закрыў вочкі, спявала усю літургію. Навідала яе от слова до слова. Видите, это идея, ну, как бы из маленства, там, с традиции. Вот там, видите, меня это так уражило, что я вырашил это принести на свою парафию. И зараз мы отчуваем добрые выники от всего этого.
Отец Александр, православная церковь Московского патриархата укрыстается юлианским календаром. У той же час шерег інших православных церквов, до прикладу грецкая, перешли на неоюлианский календарь. И он амаль супадая с григорианским, покуль что, яким корыстаются заходние церкви. Я не буду пытаться, який календар лепши, але есть такий один складанный практичный момент, связанный со старым календаром. У православных довольно жорсткие потребования до посту, а новогодние святы как раз припадают по поводу этого старого календара на пост.
Уже, может, шмат году мне не выпадает, что 31-го перед Новым годом я бываю святаром, який исповедаю людей. Я за все докажу только одно. Браты и сестры, вот сегодня вы пришли на исповедь, где рычаго? Вообще причаститься, а лишь раз в некий там один будет Новый год, и кто из вас будет его як проводить? И тому я просто пропоную вам, чтобы вы не сегодня причащались, а пришли и это забили завтра. Ну, пешаго. И вы же видите мои назирания, что с каждым годом колькость этих людей, которые приходят нам от пешаго числа, и прочищаются, и они выполняют все, ну, скажем так, наши, вот эти наши заповеды, наши церкви перед причастием.
Чтобы людей не полохая то, что доводится тримать пост, навод на новогодние святы.
Ну, вы видите, справа всего тем, что есть, как бы, несколько этих приступков до Бога. Ну, это первая приступка, это приступка невольника, тераба. Другая, это приступка наемника. А третья, самая такая, ближайшая до Бога, это приступка сына и дочки. И вот каждый из нас, он находится на некой этой поступке. Он может быть рабом, який боится Бога, может быть этим наемником, який працює ему, как нечто отримать от его, а может просто быть его сыном и дочкой, для якого уже нема ничего лепей, как быть с Богом и выполнить его заповеды. И вот этих людей я все-таки так назираю и вижу, что их становится все более и более.
Я нагадаю, с нами на связи православный святар Александр Верамейчык. Мы протягнем эту гуторку литерально про хвилину после короткого опытания. Наша корреспондентка Галина Бакунчык запыталася у людзей на менскіх вуліцах, што б яны не маглі дараваць іншым нават у святы.
Не, все пробачила. Но ты не ведаешь, что могу сказать.
С моим характером я все прощаю всем, все всем дарую.
Я могу сказать, что я могу даровать.
Только несчастье нельзя пробачать.
Конечно, эта боль остается на все времена, речь идет о войне. Все остальное пусть будет только добро.
Что бы вы не пробачили иншим людям на вот у такие святы?
Любой обман.
Может быть, знаете, если уже я не даровала эту крюзу, если бы меня там очень близкого человека там обидели, ой, не дай бог сказать, это, знаете, бывает. Ты же жгут дома и убивают, и детей там. Вот это я не простила.
Просто нема таких кривдов и все.
Есть такие кривды, которые не пробачили вот на вот у святы?
Нет, таких нету. Все надо прощать. Людей надо любить и все прощать. Тогда легче жить в этой жизни.
Не смогла простить. Не знаю, такой праздник, это праздник все прощения, поэтому я все прощаю.
Мне пробачить страду. И все. А вы зараз нема ничего?
Кажется, такой праздник вообще не должно быть. Кривды какой-то. Ну, добра, здоровья, всем желать, да. Лучшей жизни. Хорошо живется, еще получше.
Ну, а вы хусню? Такую, может, не мелкую хусню, такую, какая вот с собой последствия ведет.
Не могу сказать, что что-то не смогла простить. Я просто отношусь к той категории людей, которые не запоминают обиды. Так проще жить. Если мы будем добрыми, то и жизнь нам будет более добрая. И будем мы все более счастливы, скажем так.
Вот такие меркавання наша корреспондентка почула на Менских улицах, а с нами на телефонной связи по-ранейшему православный святар Александр Веромейчик.
Як мы молимся у молитве «Отче наш», як мы пробачаем виноватым перед нами, так и Господь наш дарует нам долги наши. Вот это вельми такой значный космический заповед, когда мы можем одолеть самого себе, свою пыхливость, гордыню, когда мы сможем пробачить, даровать всем тем, кто может нас покрыть, это робить нас сынами и дочками самого Господа Бога. И Господь дарует нам и в том, что мы виноваты перед Ним.
Вы некий час служили у парафии в Нью-Йорку. Какие отрознения вы бачите парафии в Нью-Йорку, в Америце?
Все то доброе, что было там, я неяк попытался перенести сюда. Видите, что меня вельми моцно уражило, это то, что все-таки там православные, это одна семья. Это нечто такое, что мы зараз не назираем, на жаль, у нашей краине, в нашей церкви. Вот, например, церква, в которой служил, это была церква американская, автокефальная православная церква. У нашем приходу парафии было, может, ну, а мальше 350 человек. И вот каждую неделю висела такая обвеска, у кого на наступном тыдне были святы, именины. Это был, может, был один, может, это было 5, может, было 20 человек. И, видите, справа все в том, самое интересное было в том, что этим людям все остальные телефоновали и веншовали их с этим святом. Это такая вельми мощная подтримка этого яднания у духе. И вот, когда там было, может, там был шлюб, был хрост, видите, собиралась вся церква, вся парафия. А это было свято у всей парафии. На жаль, мы это зараз не назираем у наших таких приходах, у Менску и у інших, может, великих городах. Но вот до этого треба імкнуться.
Я нагадаю, с нами на связи отец Александр Веромейчик. И опошнее мое питание. Скажите, отец Александр, опошним часом вельми шмат з'явилась у Беларуси служба, у якія говорят, что мы можем предсказать вашу будущую, это рекламуется на вот по телебачанию.
Видите, сирот этих людей, которые сейчас берутся за эту справу, все-таки, может, процентов 98, это звичайные ашуканцы. Когда человек хочет войти в этот мир, и он повинен, ну, как бы войти в ту область, которую экстрасенсы называют астралом, которая у нас экстрасенсы называется воздухом. Это та частка вокруг земли, где, как говорят, церква, живут и обитают падшие ангелы. И вот справа всего того, что когда человек уходит в эту участку астрала, и он, на жаль, может вернуться уже оттуда не один, а с этим падшим ангелом, тибесом, який все остальное житие будет побольше им. Вот чему церква до этого относится только одним словом. Это робить нельзя. Нельзя, бо это вельми ризиково для человека, для его будучини, для его сучасности.
Гостем «Ночной свободы» у понеделок 7 студеня был православный святар Александр Веромейчик. А темой ночных доследов в этот день была ворожба. Улучшаю понеделковый запис «Ночной свободы».
Спрадвеку люди спробовали неяк даведацца, што іх чакае ў будучыні. Традыцыйна каляды лічыліся спрыяльным часам для варажбы, хоць царква заўсёды варажбу асуджала. Якія спосабы прадказання будучыні цяпер пашыраныя ў Беларусі і якія з іх найбольш запатрабаваныя? Тэму даследавала Юлія Шарова.
Час, калі кабеты і дзяўчаты ў потай хадзілі да бабцяў і цыганак варажбітах, даўно мінуў. Цяпер дзеля прадказання ў беларусы пачалі выкарыстоўваць не толькі звычайныя гульнявыя карты. У Менску сёння можна знайсці спецыялістаў, якія займаюцца варажбой на картах Ленарман, Таро і Рунах. У адной з кітайскіх рэстарацый у сталіцы ёсць асобная паслуга – варажба ідзін. Зрэшты, стэрэатыпныя ўяўленні пра варажбітку ў паспалітага люду застаюцца. рассказывая Вика, ворожбитка на Таро.
Некоторые люди приходят и когда там видят меня, там, ой, да ты ж молодая, там, да ты нормально выглядишь. Я думала, ты придешь, тут что-то будет такое все, такое цыганское и такая немножко двинутая и нестандартно как-то выглядишь, а ты абсолютно нормальный человек, то есть такое я слышала.
За апошний год у газетах на телебачении и на радио з'явилася шмат рекламы службов, якія пропонуюць ахвочым даведацца про свою будучыню, дзякуючы майстрам Таро. Кошт одной хвіліны размовы по телефоне болей за 2000 рублёў. Ці можна таким чынам сапраўды вырашыць свае праблемы, як абяцае рэкляма? Росна, гаспадыня эзотэрычнага інтэрнэт-парталу «Паза люстэркам».
Я вот общалась с одной девушкой, которая гадает в таком вот услуге. Там она рассказывала, что вот человек приходит, им дают, как бы рассказывают, как это примерно делается. То есть небольшие курсы есть в профподготовке. И потом они вот садятся, начинают гадать целый день. От силы у них хватает вот терпения это погадать там первым двум человекам и энергии. А потом уже, конечно, у них начинает уменьшаться качество.
Антонина, якая так само занимается картами Таро, лишит, что ничего, опроч подману, такие сервисы дать не могут.
Я могу вам предложить провести аналогию с приемом граждан в поликлинике, когда их там 500 штук сидит на лавочке. Ну и с приемом, например, частного практикующего врача, да, которому не все равно, что с клиентом будет. Когда клиентов много, и они обезличены, вот как мастера Таро работают, они, скорее всего, не улавливают нюансов, либо, может быть, просто за таким потоком людей, условно говоря, выписывают рецепт.
Сама Антонина працует с одним-двумя клиентами на месяц. На житё предсказаниями не зарабляя, и мая профессию, якая приносит ей прибыток. За ворожбу все ж треба платить, бо это энергоемистый процесс. Однак плата сумленному майстру звычайно бывае вельмі сімвалічнай, таму зрабіць прадказанні професіі не выпадае. Тут павінна быць пакліканне дапамагаць людзям, лічыць Антоніна. Свае паслугі таролягі звычайна не рэкламуюць. Як мяркуе Віка, гэта акультныя веды, і калі чалавек хоча да іх далучыцца, то абавязкова знойдзе шлях самастойна. Знайсці сапраўднага майстра даволі складана. У Менску няма ніводнага клубу таролягаў і руністаў, ніводнай эзатэрычнай крамы. Застаюцца хіба толькі інтэрнэт-форумы і суполкі жывога журналу. Туды можна прыйсці і папрасіць варажбітоў зрабіць расклад, удакладняе Віка.
Возможно, чалавек тебе сделает расклад, и тебе понравится, и ты там найдешь его контакты даже через тот же ЖЖ, пообщаешься, потом он тебе как-то сделает это уже в реале.
Сучасные погляды на ворожбу значно изменились. Ранее карточный расклад успрымался как присуд, теперь это анализ складанной ситуации. Досвідчаны ворожбит заўсёды попереджвае клиента, что будучыня формуется из минулого и сапраўднага, и справа человека, как поступать надалей. Коли вы ничего не робите для поспеховой карьеры, то, кажа моя суразмоўца, не чакайте, что карты проткажут вам цуд.
Гадать надо конкретно. Если есть какой-то вопрос, серьезный такой запрос, который ты не можешь проанализировать сам. Я негативно отношусь вообще к предсказательным раскладам. Мне больше интересует анализ ситуации. То есть посмотреть все подводные течения, посмотреть то, что ты, возможно, не замечаешь, как в окружающих, так и в себе. Какие-то свои слабые стороны попытаться оценить, раскрыть и, по крайней мере, посмотреть на них с открытыми глазами.
Варажбу по-ранейшему не прымае царква. Лічыцца, што такім чынам людзі перастаюць спадзявацца на Бога і аддаюцца ва ўладу цёмных сілаў. Антоніна глядзіць на гэтае пытанне іначай.
Богу нужна прыходзіць чыстым, светлым і не з праблемамі, а, скажам, з благадарнасцю. А свае праблемы можна, наверное, рішыць самому і сказаць ему спасибо за то, што создал для этого условия. Как правило, то, с чем люди обращаются к гадателям, настолько мелко в вселенском масштабе, что по этим вопросам не стоит тревожить высшие силы, скажем.
А что бы вы хотели доведаться со своей будущей? На такое питание нашей корреспондентки отказали люди на минских улицах.
Я бы не хотела ничего ведать про свою будущую, потому что, ну, это не цікава жизнь, по-перше. По-другое, было бы страшно. Ты нечто плануешь, а уже ведаешь, что это не отбудется николи. Або наоборот. Ты складаешь руки и ничего не робишь, потому что все равно все отбудется, как мая быть. Тому я просто хотела сама робить свою будущую для себя.
Мне интересно жить, если знаешь будущее. Ближайшее свое будущее я сам знаю. Более далекое будущее. Там как получится. Зависит от нас.
Когда человек что-то делает, он сам знает, что его ждет.
Что бы вы хотели ведать со своей будущей?
Хотелось бы бачить
свою вольную, незалежную, полную разумение этого слова, где суверенитетом была оборонена наша мова, наша культура, и не только оборонена, а суверенитет и потребен для развития нашей культуры. Был бы счастливый, Янка Купала.
Я бы не хотела знать свое будущее, потому что я считаю, что ты его делаешь сам каждую минуту.
Где я буду проходить дальнейшую службу и учиться?
Сколько детей будет?
Я ожидаю свою будущую зарабить сам и не ожидаю ведать ничего наперед.
Когда у нас сменится президент? Больше всего меня интересует один вопрос, честное слово.
Много еще хочу. Сколько лет, когда выйду замуж, какая там карьера.
Что бы хотели ведать со своей будущей?
Я не хочу ничего знать.
Не тикаво?
Не тикаво. Зачем не тикаво? Зачем знать что-то с будущего? Так неинтересно жить.
Кем стану? Вот сейчас, получается, 5-й курс, заканчиваю. Вообще не знаю, как дальше идти. Что выбрать?
Ничего не хотел бы ведать. Всему свой час. Не тикаво же будет жить.
Не, пожалуй, это опасно. Что-либо знать из своего будущего. Пожалуй, лучше жить сегодняшним днем.
Можно что-то тогда попередить, неприемности какие-нибудь.
А может, если их попередить, может, потом окажется еще только навредит чем-то. Человек же не знает, он думает на сегодняшний день, что это плохо. А на самом деле в дальнейшем оказывается, ё-моё, как хорошо, что у меня это было. Оказывается, это было к лучшему.
Что б вы хотели доведаться со своей будучыни? На такое пытание люди на Минских улицах отказывали для «Ночной свободы» у понеделок 7 студеня. У эфиры «Ночная свобода». Самое цікавое з ночных эфиров минулого тыдня. С вами Татьяна Поклад. На чарзе аўторак 8 студзеня. У гэты дзень гостем «Ночной свободы» быў прадпрымальнік з Берасця, адзін з лідараў аб'яднання «Перспектыва» Віктар Чайкоўскі. З ім гутарыў вядучы Алексей Знаткевіч. Улучаю аўторкавы запіс «Ночной свободы».
У Беларусі цяпер працягваецца страйк прадпрымальнікаў. Наколькі гэта адчуваецца ў вашым горадзе?
На сённяшні дзень яны працуюць ад 60 да 100% прадпрымальнікаў, у залежнасці ад рынка і залежнасці ад гандлёвага цэнтра. На некоторых рынках, таких как рынок за Сумом, не працуют 99% предпринимальников. На таком рынке, как рынок Лагуна, не працуют прикладно 50% предпринимальников.
Основная претензия предпринимальников – это то, что по воле президентского указа они должны перерегистрироваться как унитарные предприятия. Чему большинство предпринимальников супротив этой перерегистрации?
Когда вышел 302 указ, и на протягу 4,5 месяцев из 200 000 предпринимальников Беларуси зарегистрировали у себя у приватные предприемства только 1680 человек. Приватные предпринимальники платят самые высокие податки в Европе. И предпринимальники, которые имеют наемных работников одного альбо двух человек, не в состоянии будут платить еще больше податков, содержать офисы и бухгалтеров.
И вот этот страйк предпринимальников, ситуацию вокруг предпринимальников комментуют шмат какие наши слухачи. Давайте, господар Виктор, послушаем.
Я хочу сказать на конт становища предпринимальников на сегодня. Предпринимальников повышали налоги, и они молчали. Предпринимальникам стали давать на додатковую вартость. Два налоги, и они молчали. Они, которые, когда их другие бастовали, то другие думали, а мы заробим. А теперь уже звонит колокол по всем, вот, предпринимальники, потому что надо дружно смагаться за это. Когда я был у Харкове 2 года назад, и у них повысили там немного на социальные выплаты, так они всем городом вышли на демонстрацию, и влады мясцовые отменили. Вот вам приклад.
Тадар Віктор, ви чули гэта телефонаванне?
Я згоден з ним. У Беларусі люди действительно не стоять один за одного, так как у России, как на Украине, как у Польши. Каждый предпринимальник чего-то боится. Боится идти на страйк, боится выказать свою думку. Многие живут одним днем, абы не сегодня погандлявать, а завтра будет видно, что робить.
Господар Виктор, а этот человек так само сказал, что вот у Харкове там мясцовая влада отменила некие льготы. У Беларуси цяпер перад Новым годам фактычна адмянілі льготы кожнаму трэцяму дарослому насельніку. Як вы лічыце, прадпрымальнікі тыя ж самыя, яны маглі б таксама, акрамя абароны сваіх правоў, выказаць салідарнасць, в прынцыпе, з людьми, яким отменили социальные льготы, то пенсионерам, там, студентам?
Ну, я лечу, что каждый человек, а тем более предпринимальник, повинны выразить солидарность с теми людьми, которые действительно отменили льготы. Этот закон затрагивает интересы более 5 миллионов человек.
Я нагадаю, с нами на связи предпринимальник Виктор Чайковский. И еще раз нагадаю, у нас работает телефонный отказник 266-39-52, и он включен 24 часа на сутки. Телефонуйте, покидайте свои меркования, зауваги, пожадания и так само выказывайтесь на конт подеи у Беларуси и свете. И послухаем еще одно телефонование.
Протяглый час приватные предпринимальники казали, что политика их не тычется, бо их цікавит только экономика. Але теперь, як улада стала знищать индивидуальных предпринимальников, то они напевно зрозумеют, что экономичная политика так само политика, и треба послідовно змагаться за свои политические права, бо як будут молчать, дик их затюкают.
З нами на связи Виктор Чайковский, один из лидеров объединения «Перспектива».
Я лечу, что предпринимальники должны вертать увагу не только на свои проблемы, а проблемы целой громадкости. Вот, на сегодняшний день это проблемы пенсионеров, школьников, студентов, чернопольцев, которых скатовали льготы. Так что это, я лечу, что должна быть одна справа.
Виктор Чайковский, предпринимальник с Берестя, один из лидеров объединения «Перспектива», был гостем «Ночной свободы» у авторок 8 студеня. Цалком знайсти всю гутарку з ім можна на сайте свобода.орг. З вами Татьяна Поклад і дайджест «Ночной свободы». І у вас ёсць цудоўная магчымасць паслухаць лепшыя перадачы за тыдзень. Серада, 9 студзеня. У гэты дзень гостей «Начной свободы» была народная артыстка Беларусі, колішняя кіраўніца дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання Зінаіда Бандарынка, грамадская рэдактарка нашага радыё на гэтым тыдні. Пытанне ёй задаваў вядучы Алексей Знаткевіч, а пачалася размова песняй, замоўленай гостей. Улучаю серадовы запіс.
Гляджу на твоє коси, Русія, не могу заглядеться ніяк. Белорусочка, белорусочка, дорогая сябровка моя. Белорусочка, белорусочка, краях незнаёмых, несведанных, буду радость я тебе. Белорусочка, белорусочка, не забуду никому тебе. Белорусочка, белорусочка, не забуду.
На хвалях «Ночной свободы» гучыць песня «Беларусачка» ў выкананні Данчыка. Менавіта гэтую песню замовіла грамадская рэдактарка «Свободы» на гэтым тыдні, народная артыстка Беларусі, колішняя кіраўніца дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання Зінаіда Бандарэнка. І яна цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Спадарня Зінаіда, добры вечар.
Добрый вечер. Дякую вам за гэтую песню. Я просто за салодай слухаю яе. Заўсёды, а сёння асабліва, і таму яшчэ раз я хачу павіншаваць Богдана Андрусышына Данчыка з 50-годдзем. Ад імя радыёслухачоў, менавіта вось вячэрніх радыёслухачоў. І ад імя ўсіх я зычу яму радасці, здароўя і хутчэйшых сустрэч з намі, таму што сапраўды беларусы вельмі помняць той концерт в 1989 годзе, калі ён прыязджаў у Мінск, і мы дагэтуль чакаем з ім сустрэчы. Дзякуй вам.
Я нагадаю, што Данчыку 50 гадоў споўнілася 3 студзеня. Спадарня Зінаіда, у пятніцу нашыя корэспандэнты на вашу замову будуць рабіць матэрыялы пра нацыянальныя адметнасці святкавання Новых годаў і калядаў. А ў вашай сям'і як цяпер гэтыя святы прайшлі?
Ну, вы ведаеце, наогул, у гэтыя навагоднія калядныя дні мы ўсе жывем чаканнем нейкага цуду, спадзяваннямі, надзеямі, а таму прыгожа апранаем стол, абавязкова белым абрусам. І абавязкова, каб на стале было не менш 12 розных прысмакаў пачастункаў. Запальваюцца свечкі, на пачатку частуемся куццёй. Каша ячневая з разынкамі. Вядома ж, абавязкова трэба прынесці з царквы прасвірачку і з'есці кавалачак, а потым усе пераходзяць на прысмакі. Улічваючы, што перад гэтым быў вялікі пост, то частаванню, пажаданню і тосту вялікае мноства. У паузах адзін аднаму дорым падарункі. І як бы не абмежавана у матэрыяльным сэнсе жылі нашыя людзі, святочныя сталы накрываюцца шчодра, таму што ёсць павер'е, калі багаты стол у гэты дзень, увесь год будзеш смачна есці. Чаго я і вам жадаю ў гэтым годзе, паважаныя слухачы Радыё Свабода. Ну, а на Беларусі рэлігійныя і народныя традыцыі маюць моцную ўзаемную сувязь. Каляды 6 студзеня, а 7 Раство Хрыстовае. Таму пры калядаванні спяваюцца абрадавыя песні. У гэтыя дні на дварах, на вуліцах. Яны дайшлі да нас з глыбокай старажытнасці. Гэта ніяк не можа згінуць і знікнуць, таму што беларуская зямля славіцца сваімі ўмельцамі, выканаўцамі, захавальнікамі старажытнай народна-песеннай творчасці. І вось што цікава, цяпер, мне падаецца, зніклі з тэлевізійных экранаў такога накірунку перадачы. А вось у наш час, калі я працавала на нашым БТ, існавала цудоўная праграма, якую любілі і вясковыя гледачы, і гараджане. Яна называлася «Запрашаем на вячоркі». На пачатку яе вялі дыктары. Аднойчы давялося і мне. Можна сказаць, пашчасціла. Дык вось тая праграма была прысвечана калядным велічальным песням. Суправаджаліся яны тэатралізаванымі гульнямі з перапрананнем у казу і мядзведзя. Велічальныя віншаванні прысвячаліся гаспадарам хаты з пажаданнямі ім дабра, заможнасці, а потым высмейваннем чалавечых хібаў, але рабілася гэта вельмі дабрадушна, цёпла і з гумарам. Вось бы вярнуць сёння ўсё гэта на тэлеэкран.
Ну, у нас такой перадачы няма на Радыё Свабода, ну, так. Але ў нас ёсць конкурс калядак, так. І я магу нагадаць яшчэ слухачам, што варта далучацца, не саромецца і аддаваць свае галасы тым іншым калядоўшчыкам, чые песні вам падабаюцца, і тэлефануйце нам на адказнік у Менску 266-39-52 і наспявайце сваю калядку, наш конкурс працягваецца, і сярод іншага мы атрымалі калядку ад 5-гадовай слухачкі. Давайце паслухаем.
Добрый вечер, я Доминика, мне 5 годиков, я ведаю такую колядку. Тупу-тупу на помосте приехали на двор гости, ни старые, ни малые, а колядочки молодые. Добрый вечер, щедрый вечер, дай я уйти на пирожечек. А ты, дядька, килбасу, ну я хату разнесу. Добрый вечер, щедрый вечер, дай всем людям добрый вечер. Дякую усім.
Вось такая калядка ад 5-гадовай Дамінікі. Тэлефануйце самі, спявайце свае калядкі, нумар 266-39-52, і аддавайце свае галасы тым калядоўшчыкам, чые песні вам найбольш спадабаліся. А з намі на сувязі по-ранішому Зінаїда Бондаренка, громадська редакторка «Свободи» на гэтым тыдні, народная артистка Беларусі, колішняя керавніца дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання. Спадарня Зінаіда, ну мы крыху адыдзем ад святочнай тэмы. Якраз у гэтыя святочныя дні страйкуюць прадпрымальнікі. Яны патрабуюць адмены прэзідэнцкага ўказу, які вымушае іх перарэгістроўвацца ў якасці прыватных унітарных прадпрыемстваў. Кажуць, што гэта фактычна будзе замінаць іх працы. Скажыце, калі ласка, вы неяк адчулі на сабе ў гэтыя дні тое, што прадпрымальнікі страйкуюць, што гандляры страйкуюць?
Ну, я гэта адчула проста па тым звесткам, якія атрымліваем мы па незалежных сродках масавай інфармацыі. Так, тры катэгорыі людзей: гэта студэнты, прадпрымальнікі і пенсіянеры, у тым ліку інваліды, чарнобыльцы, увайшлі ў 2008 год з вялікім хваляваннем. Ад ліквідацыі сацыяльных ільгот студэнты бегаюць ад кантралёраў, гэта я назіраю у транспарце, пенсіянеры ў голас абураюцца, а прадпрымальнікі ў рэшце рэшт аб'явілі страйк. Вядома ж, трэба абараняць свае правы.
Але калі пра тых і тых, пра першых гавораць, пра студэнтаў, пра пенсіянераў, што гэта не абароненая група насельніцтва, ўсё ж такі прадпрымальнікі лічацца дастаткова заможным слоем насельніцтва, лічацца, што яны і так не бядуюць.
Ну, вы ведаеце, ўсё-такі ўжо людзі пачалі нешта разумець, вось на мой погляд і па моему назіранню. Мне падаецца, што трэба было ім гэта ўсё рабіць раней. І ўсе разумеюць, што ідзе курс на ліквідацыю індывідуальных прадпрымальнікаў. І гэта прывядзе да падвышэння цэн на розныя тавары. І пачнецца новая хваля беспрацоўя. Вось што турбуе людзей. Таму што ў многіх сем'ях працуюць людзі менавіта на нейкіх такіх фірмах, на прадпрымальніцкіх нейкіх такіх аб'яднаннях. І кранецца гэта многіх. І людзі спачываюць усім, каго вось гэта кранецца. Вось я гэта магу сказаць.
Спадарня Зінаіда, днямі Александр Лукашэнка прысудзіў чарговыя прэміі за духоўнае адраджэнне. У нас зараз будзе апытанне, каму б людзі прысудзілі гэтую прэмію, але спярша я хацеў бы запытацца ў вас. На вашую думку, калі б вы абіралі лаўрэатаў гэтай прэміі, каму б вы далі гэтую прэмію?
Ну, ведаеце, так вось проста сказаць, каму цяжка, тут проста, калі можна, хоць крышачку паразважаць. Таму што, ну, я ўжо і чытала, хто атрымаў, і спіс гэты ведаю, за духоўнае адраджэнне. Вядома ж, на мой погляд, у першую чаргу павінны атрымліваць святары. Яны якраз і атрымалі. І ад усяе душы хочацца павіншаваць іх. Я віншую і кампазітара Ігора Лучанка, які зрабіў вялікі ўнёсак у музычную скарбонку не толькі нашай краіны. Яго песні слухаюць на ўсім былым саюзе. Праца балетмайстра, напрыклад, гэта тытанічная праца. Гэта менавіта ўсе тыя людзі, якія сапраўды пакідаюць пасля сябе прыгожы след. Ну, вось, што тычыцца творчасці мастака, ведаеце, узнікае пытанне, а чаму тады не творчасць Алеся Марчкіна, Арлена Кашкурэвіча, Міколы Купавы, напрыклад? Людзі мастацтва, як і ўсё наше грамадства, падзелена на аблашчаных уладай і тых, каму нічога не дазваляецца. Вось як прыклад, у 2000 годзе з дзяржаўным канцэртным аркестрам Беларусі для беларускага тэлебачання запісалі канцэрт на вершы Рыгора Барадуліна. Я была тады вядучай. У канцэрце прымалі ўдзел зоркі першай велічыні. Запісалі, змантіравалі. І тут жа паступіла забарона на трансляцыю. Духоўнасць. Гэта яшчэ і беларускасць. Наш нацыянальны гонар. Як гэта было на вечарыне Рыгора Барадуліна. А калі не пачуеш па тэлебачанні беларускага слоўца, а супрацоўнікі атрымліваюць узнагароды. Ну, якое ж гэта духоўнае адраджэнне? Вось я лічу так.
Я нагадаю, з намі на сувязі народная артыстка Беларусі, колішняя кіраўніца дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання Зінаіда Бондаренка, яна грамадская рэдактарка «Свабоды» на гэтым тыдні. І мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага пытання. Наша корреспондентка запыталася у людей на менских улицах, кого, на их думку, варто было бы узнагородить премией за духовное одраджение.
Вот этот мальчик, который выступал, я не помню фамилию, на Евровидении, действительно ему заслуженно дали. И всей команде, и Александру Меженову тоже дали премию.
Ну, Максим Мирнов, у него и так достаточно высокий вклад в общественную жизнь.
У нас есть государственный тренер по гандболу, Юрий Цыгарь, который вложил очень большой вклад в развитие гандбола вместе со Спартаком Мирановичем. И почему-то его нигде не отмечают.
Лукашенко убрал всех более-менее нормальных людей. Про остальных не пишут. Ну, потому что нет у нас такой свободы.
Станислав Шушкевич. То, что у него получается, я думаю, что он делает как нормальный человек.
Я вчера всю передачу просмотрел. Ну, Бондаренко у нас было. Красивая женщина. Сейчас кто у нас мелькает на экране? Светлана Боровская. Что не понравилось. Некоторые отношения к нашему патриарху. Как-то небрежность, проходя мимо него. Некоторые кланялись, некоторые руку к сердцу прикладывали. А некоторые просто так кто-то стоит абсолютно.
Василию Быкову. Это честь? И совесть нашей нации.
Витов Чаропка, потому что он написал добрую серую книгу за одраджение, и он показал могутность наших историчных предков.
Из действующих журналистов, корреспондентов есть Сергей Пыткевич, который очень много делает для возрождения белорусской культуры, языка и культурных ценностей.
Скорее всего, Скориня.
Я бы дал Артуру Вольскому.
Олесю Адамовичу, Василию Быкову.
Если давать, то посмертно Быкову можно было бы. Вот, и все.
Ростислав Янковский. Уже, во-первых, не в Беларуси. Русь родился, русский он. Да. Существенный вклад в театральную культуру нашей Беларуси.
Финбергу.
Медиков. Неотложная помощь. Мне кажется, это самый сложный труд.
Зинаида Бондаренко, вот очень хорошо помню ее. Вообще обидно, что не помнят людей, которые трудились в гораздо худших условиях и делали большое дело, а сегодня что-то о них не все помнят.
Это социальные заказы политические. Ну, наградила, они свое отработали. Ну, награждает их.
Вот такие меркования сегодня наша корреспондентка Люба Лунева почула на менских улицах. А с нами на связи по-ранейшему народная артистка Беларуси, колишняя керавница дикторской группы национального телебачения Зинаида Бондаренко. Зинаида, господарня Зинаида, вы почули это?
Так, я
тим ліку и ваше прозвище двоечи так, там гучало. Какие вы уголи уражения от этого питания?
Ви ведаєте, я просто розчулася і дякую людям за пам'ять, що пам'ять, ну, мені це приємно, вельми приємно.
А яке агульне ураження тих прозвищ, що називали люди на вулицях?
Ну, я неправильно називали, правда, за многими я не згодна. Ну, вядома, називали Василя Быкова. Ну, гэта, ну, всі адчулі тыя імёны, якія сапраўды годны таго, каб насіць узнагароду ці Францыска Скарыны, ці за духовнае адраджэнне, ці вось менавіта нацыянальныя узнагароды нашы, таму што сапраўды павінна быць гэта за духовнае адраджэнне. Ну, а калі гэта проста так вот каля улады быць, за гэта ж нам за гэта не давалі. У нас былі іншыя нейкія патрабаванні.
Народная артыстка Беларусі, колішняя кіраўніца дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання Зінаіда Бондаренко была госцяй начной свабоды ў сераду 9 студзеня. Сёння мы паўтараем самыя цікавыя запісы перадачаў «Начной свабоды» гэтага тыдню. Чацвер, 10 студзеня. У гэты дзень у Беларусі адбыліся акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Сотні чалавек выйшлі на вуліцы, каб выказаць сваё стаўленне да палітыкі ўладаў адносна малога бізнеса ў Беларусі. Эканамічныя лозунгі паступова змяніліся на палітычныя патрабаванні. У Менску на Кастрычніцкай плошчы ў акцыі ўзялі ўдзел каля 3000 чалавек. Мірная дэманстрацыя была разагнаная міліцыяй і АМАП. Дзясяткі затрыманыя, пры затрыманні былі збітыя нават непаўналетнія. З удзельнікам мітынгу ў Менску, прадпрымальнікам з Барысава Ігарам Леднікам у чацвер 10 студзеня гутарыў вядучы Алексей Знаткевіч, улучаю чацвярговы запіс.
Спадар Ігар, добры вечар. Якія вашы ўражанні ад сённяшняй акцыі пратэсту?
Ну, вы ведаете, уже такая колькость людей, якая сегодня была на площади, и она уже дает возможность больше значные такие подеи выпрацовывать. Вы ведаете, что сначала стояли люди на Кастрычніцкай площади, потом пошли до администрации, але автозаки там эту дорогу переградили, и потом они пошли до ураду, занявшую половину проспекта. Так что это уже столько людей, и это люди, я уже бачу, как просто громадяне, жанчыны, якія абураныя, гэта ўласнікі. Гэта ўласнікі ні разу не былі ні ўдзельнічалі, можа, у гэтых акцыях пратэсту. Бачна было, як іх уже захапіла гэта ўсё, як яны абураныя.
Спадар Ігар, але ўлады таксама настроеныя даволі рашуча і адкрыта сёння на перамовах, таму ж спадару Шумчынку казалі, што указ 760 яны не збіраюцца адмяняць. І ў Магілёве таксама мясцовыя ўлады сустракаліся з прадстаўнікамі прадпрымальнікаў, там сабралася прыкладна 500 чалавек на галоўнай плошчы гораду, таксама была сустрэча з прадстаўнікамі ўлады, але тыя ім таксама адкрыта сказалі, што адмяняць указ ніхто не будзе.
Я лічу, што зараз, канешне, працэс ідзе, каб далі людзям працаваць. І ўсе на плошчы крычалі: "Працу, працу, працу". Я лічу, што да, такімі вось актамі, ну, нельга, тым больш, што далі ідуць рэпрэсіі. І я займаюся правабарончай дзейнасцю, ведаю, як крок за кроком гэта можа быць рэпрэсіўная машына, ўсё больш і больш людзей браць у абарот. Тому я лічу, трэба больш увагі даваць на то, як парушае нашы асноўныя правы, якія запісаны ў Конституцыі. Нагадаю, грамадзяне не несуць абавязкі па нормам, якія не даць Конституцыі, і на гэтым надо асяродзіць усіх увагу. Я лічу то, што сённяшняя падзея, яна будзе як хваля на далейшыя акцыі.
Як вы лічыце, ці здолеюць далучыцца, аб'яднаць свае сілы тыя, хто пратэставаў супраць адмены ільготаў, і прадпрымальнікі, тыя, хто пратэстуе цяпер супраць прэзідэнцкіх указаў, хто пратэстуе супраць стаўлення да прадпрымальніцтва? Ці гэта ўсё ж такі розныя групы людзей, і яны не здолеюць нейкія супольныя акцыі наладзіць?
Не, ну гэта, па-першае, як тут вельмі шмат залежыць ад нашых і палітыкаў. Мы зараз будзем рыхтаваць гэта ад Каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў ўжо такога рода зварот, прапановы да кіраўніцтва Рады Еўропы, Еўразвязу і ОБСЄ, каб ўжо выносілі пытанні прадпрымальнікі, мы там падпрыцвім тыя пункты, якія для нас самыя заразныя, на міжнародную экспертызу. Так трэба ўздымаць кожнай групе такія пытанні. Гэта што датычыцца тых прапаноў і тых умоў, якія нам прапанаваў Еўразвяз паставіў. Там усё дакладна напісана. Павінна працаваць кожная група і вырабляць такі такую агульную працу. Я лічу, гэта павінна так быць. Мы, калі ўрад гэта не робіць, то мы ведаем, як трэба працаваць прадпрымальнікам, як павінна працаваць эканоміка, каб былі падаткі, каб хапіла ўсім грошы. Трэба, я лічу, то, што казаў Казулін, вельмі слушна. Трэба ствараць ўжо ўрад народнага даверу.
Я нагадаю, з намі на сувязі прадпрымальнік з Барысава Ігар Леднік, удзельнік сённяшняй акцыі пратэсту прадпрымальнікаў у Менску. Вы сказалі пра палітыкаў, а ці адчуваеце вы, што нехта з тых палітыкаў, хто сёння прыйшоў на акцыю пратэсту, мог бы каардынаваць, узначаліць вось гэты рух прадпрымальнікаў, стаць нацыянальным лідарам?
Ну, я не ведаю, хто мог бы гэта ўсё взяць. Гэта ўже, я лічу, што калі вырушылі гэта ўсё старшынства весці, там праз Раду, ДС, там прэзідыум, нехай і прэзідыум разглядае Раду. Тут самае галоўнае, каб ўжо падключаліся эксперты. Эксперты партыйныя, эксперты, якія б разглядалі тое ці іншае пытанне і давалі свае прапановы. Самае галоўнае, мы ведаем, што зараз крок за крокам значна парушаецца Конституцыя.
А ці лічыце вы, што беларускія палітыкі гатовыя скарыстаць вось гэтыя настроі, і ці ёсць, на вашу думку, нейкія палітычныя сілы, якія могуць бараніць правы тых жа прадпрымальнікаў?
Ну, я лічу, маё ўласнае меркаванне, што тут трэба больш уже, наверна, звертацца да еўрапейскіх экспертаў. Мы павінны ўжо браць за аснову міжнароднае права. Это декларация основных принципов правосудия для ахвяр злочинств и злоуживания влады. То, что зараз сдавалось с прадпрымальниками, этими декретами и указами, гэта злоуживание улады, и прадпрымальники зараз являются ахвярами. Так вот, треба зараз у межах міжнародного права подключаць экспертаў, каб яны вырашалі ўжо крокі, як выйсці з гэтага. Ну а выйсці мы ведаем, гэта рэформа палітычнай сістэмы.
То бок, на вашую думку, замест патрабаванняў такіх як адмена указу, павінны быць агульнапалітычныя патрабаванні ці ўсё ж такі
Гэта павінна ісці аднолькава, паралельна. Я лічу, што зараз уже якраз такі павінна пачынацца кампанія да выбару ў парламент. Ну, ўжо б дапамога еўрапейскіх структур, так званай тройкі Еўразвязы Рады Еўропі або ЄС.
Ігар Леднік, прадпрымальнік з Барысава, быў гостем начной свабоды ў чацвер 10 студзеня. Ну і цяпер чацвярговы кінаагляд Максіма Жбанкова.
Добрый вечер. Пазатыўным набыткам гэтага тыдня варта лічыць чарговую стужку амерыканскага рэжысэра Хэла Хартлі. Гэты артыст не надта насвядомы, але нашмат цікавейшы за бясконцы шэраг камерцыйных аўтараў. Хартлі – незалежны рэжысэр і працуе па-за межамі галівудскай фабрыкі мрояў. Менавіта таму ён мае магчымасць ладзіць сваё нефарматнае, але разумнае і якаснае кіно. Фэйгрым – гэта трагікамічная гарадская легенда пра самотную жанчыну. Яна нечакана даведваецца, што яе былы муж ёсць падвойным агентам шматлікіх выведак. Паверыць цяжка, не верыць немагчыма.
As a result of all this, Simon Grimm fans the world over, as well as his most fierce and dedicated detractors, have seized upon this mysterious friend, Henry Fool, and his fabled confessions as an essential key to the deeper understanding of the incarcerated garbage man poet of Woodside, Queens.
Стужкі Хартлі заўсёды падобныя на тэатр абсурду альбо звар'яцелае радыё. Карцінка тут рэч другасная, а на першы план трапляюць парадаксальныя адносіны герояў. Таму збольшага поспех фільма залежыць ад актораў. Хартлі здолеў сабраць добрую каманду выканаўцаў на чале з неверагоднай Паркер Поузі і крыху са старэлым Джефам Голдблумам. І атрымаўся павольны шпіёнскі трылер. Зусім не падобны на прыгоды Джейсона Бо. Пазнавальныя рысы прыгодніцкага жанру губляюць свой відавочны сэнс і складаюцца ў нязвыклы партрэт чалавечай адзіноты. Галоўнае адмоўнае ўражанне. Таксама амерыканская стужка «Залаты кампас». На экраны трапіў чарговы казачны цыкл гэтым разам аўтарства Філіпа Пулмана. Зноў паралельныя сусветы, зноў змрочныя змовы і зноў усё вырашае амбітнае дзіця. Жвавая дзяўчынка Ліра.
It's the golden compass, Lyra. I feel you're meant to have it.
But what's it for?
It lets you glimpse what is to come. It's of the utmost importance. Perhaps to all creation.
Нармалёвае дэкаратыўнае кіно, шэрагу тых, дзе як, важыць болей за што. Але кампутарныя жывёлінкі ды штучны маляваны горад натакушваюць вельмі хутка. Актуры, у тым ліку Ніколь Кідман ды Даніэл Крэйг, губляюцца на тле руаскіх інтэр'ераў. А сюжэт варты кніжак для першакляснікаў. Можна паглядзець, а можна і не. Вынік будзе аднолькавы. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – чарговая прапанова на калядныя дні. Кожны ведае славуты фільм «Аднойчы ў Амерыцы», а я раю паглядзець японскую анімацыю «Аднойчы ў Токіо». Не, гэта зусім не пра засліваю якузу. Наадварот, сантыментальны калядны расповед пра тое, як тройка бадзяжнікаў шчыра ратуе немаўля. Фільм вядомага Кона Сатосі цікавы не толькі адметнай графікай, але і не банальным сцэнарам. Бо бадзяжнікі – гэта стары дзядзька, дзяўчынка-тінейджер і пяшчотны трансвестыт. Дзіўная каманда для ратавальнай місіі, але ўсё будзе добра. І кожны атрымае свой цуд на каля.
Новы кінаагляд Максіма Жбанкова шточацвер у начной свабодзе. Вы на хвалях начной свабоды. Сёння мы прыгадваем запісы начной свабоды за гэты тыдзень. На чарзе пятніца 11 студзеня. У гэты дзень у начной свабодзе гостем быў кліматолях, дацэнт кафедры агульнага землязнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэту Павал Каўрыга. Пытанне яму задаваў вядучы Алексей Знаткевіч.
Наколькі я разумею, значная колькасць навукоўцаў у свеце пагаджаецца, што клімат змяняецца, цяплее і вельмі вялікая імавернасць, што гэтыя змены выкліканыя менавіта дзейнасцю чалавека. А як гэтыя змены ў клімаце адбіваюцца на Беларусі?
Мы неадрывна. Клімат Беларусі і кожны з нас, як нейкі элемент сістэмы, звязаныя з гэтымі глабальнымі тэндэнцыямі і працэсамі. На сегодняшний день ведомо, что глобальный климат теплее, и за последние 100 годов это потепление складая около 0,6 градуса. Коли мы разглядаем региональный климат, на прикладе на нашей Беларуси, то оказывается, эти изменения больше истотные. Среднегодовые изменения температуры в бок потепления складают больше за 1 градус. Коли же разглядать изменения температуры на протягу года, то оказывается, зимовые температуры, прежде всего, у студені і у лютому значно вище на 3-4 градуси. Вясновые, соковик, красовик, потепління складають десь коля 2 градусів.
Господар Кавриг, а ви могли б назвати пару прикладів конкретних проблем, які виникають з-за того, що змінюється клімат?
Такі виніки та потепління якби двоякі. І що цікаво, що вони супрослігли. З одного боку, некоторі властивості більш теплого клімату, вони сприяльні для розвиття нашої господарки. З другого боку, появляются и отмовные якости это потепления климату. Появляются вот на фоне потепления так званые экстремальные з'явы. Ну, например, для Беларуси. У травни все частей мощнее появляются заморозки, яких не было ранее, особенно на осушенных торфяниках. Причем в колькостном выражении это можно складать минус 10, минус 15 градусов, вот у такие, на первый взгляд, достаточно теплый месяц. Эти заморозки могут проявляться в легкой форме, але навод у середине лета. Потом протяглые засушливые, те вельми перевельгодненные периоды. Ну, с другого боку, скорее всего, с боку экономичных подликов, скорее всего, больше теплый климат для Белоруссии выгодный. Перш за все, конечно, на поводины, на дворья, реагуя биота, я говорю, живая сфера. Ну, в первую очередь, растительный свет. И прикметы вельми выразные. В опошние годы на полдни, у приватной сету Пинску, где я часто бываю на рынках, целыми ведрами продают, навод вот, я уже не говорю, что абрикосов там полно, навод персики появляются. Еще вельми выдатный приклад минулого года тое, что у першиню собрали достатково зерня кукурузы на насенье, чего ранее не было.
Я нагадаю, с нами на связи климатолог Павел Каврига, доцент кафедры агульного землезнавства Белорусского державного университета, и мы протягнем эту гуторку литерально праз пару хвилинов после короткого опытания. Ці подобається вам, що клімат у Білорусі робиться тепліший? На таке питання відказали люди на Менських вулицях.
Ну, хорошо. Мне нравится, когда теплая погода. Хорошая погода – это хорошее настроение всегда. Конечно, есть и отрицательные черты. Потепление климата чревато плохими последствиями и для сельского хозяйства.
Я там студент, потучусь, сельское хозяйство и так далее, поэтому, не знаю, нам говорят, что хорошо. Толком так не задумывался. Упирается все, вот так скажем, в урожайность. На Минском море будет приятнее отдыхать. Не надо будет никуда убегать.
Наверное, минус, раз все ученые говорят, что это плохо. Для меня минусов нету. Чем теплее, тем лучше.
Абсолютно.
Нет, плюсов глобального потепления, поскольку у нас происходит разморозка ледников в Северном Арктическом океане, в Арктике, изменение уровня вод в океанах, в Мировом океане, также осадки выпадают и заболачивается местность, увеличивается площадь пустынь. Если задумано в природе, чтобы была зима, значит, она должна быть определено время.
Лучше сейчас было бы минус 20, хрустящий снег под ногами, чем слякоть.
Хочется зимы настоящей, когда много снега и когда просто классно. А сейчас как-то ни то, ни сё, ни зима, ни весна, и не осень, и непонятно что.
А я думаю, что все нормально, просто оно сместилось чуть-чуть. Скоро будет Новый год летом, а зимой будет Купало, другой стороны. Интересно летом снег увидеть. В прошлом году 1 мая снег выпал. Очень отлично с друзьями снежки поиграли. Великолепно вообще.
Мне бы хотелось потепления у политицы. Демократы, они як не в погоде. На двор я и так могу пережить.
Вот такие меркования на Менских улицах про змены у климате. Люди выказывались, типа, подобается им, что климат у Беларуси робится теплейший. А с нами на связи по-ранейшему климатолог, доцент кафедры агульного землезнавства Белорусского державного университета Павел Каврига.
Треба сказать, что сусветной метеорологической организации принята великая сусветная климатичная программа. И на этой основе, конечно, принята национальная климатичная программа. И она складывается с таких великих четырех можна сказаць, раздзелаў. Першае, конечно, гэта развіццё гідраметэоралагічных назіранняў за крыніцамі і сцёкам парніковых газаў, аэразолей і гэтак далей. Потым непасрэдныя даследаванні змянення клімата, далей выкарыстанне ўсіх гэтых ведаў у гаспадарцы. І, конечно, распрацоўка пытання і праблемаў адаптацыі, прыстасавання эканомікі асобных галін, я ўжо гаварыў аб сельскай гаспадарцы, да вось гэтых новых кліматычных сітуацый.
Кліматолях, дацэнт кафедры агульнага землязнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэту Павел Каўрыга быў госцем начной свабоды ў пятніцу 11 студзеня. Цалкам усю гутарку, а таксама фотаздымкі ды іншыя матэрыялы начной свабоды можна знайсці на сайце свабода.орг. Гузік начной свабоды ў правым верхнім куце. Перадачы начной свабоды ад панядзелка да пятніцы вёў Алексей Знаткевіч. А мы з вамі сёння разам прыгадвалі самае цікавае з перадачаў начной свабоды за тыдзень. На гэтым я, Таццяна Поклад, развітываюся з вамі.